Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на окружающую жизнь. Сегодня у нас замечательный гость, залетная птица, Игорь Миронович Губерман. Игорь Миронович, здрасте.
Здрасте, дорогой. Пожалуйста.
Здрасте, спасибо, что прилетели.
Спасибо, что позвали.
Игорь Губерман – легендарная личность. Его гарики, афористичные, остроумные четверостишья, многие знают наизусть и цитируют по разным случаям жизни, порой, возможно, не ведая имени автора. Но что это, как не высшее признание, когда авторское произведение превращается в фольклор? При всей своей всенародной поэтической славе Игорь Миронович Губерман литературных институтов не заканчивал и в Союзе писателей никогда не состоял. По образованию инженер-электрик он проработал несколько лет этой специальности. Потом отдал дань литературной подёнщине, сочиняя книжки за других настоящих дипломированных писателей. Потом угодил на 5 лет за решетку по обвинению в скупке и сбыте краденого. А вскоре после выхода на свободу Губерман эмигрировал из России, тогда еще Советского Союза, уехал на землю обетованную. И вот тогда он и стал в России подлинно всенародно знаменит, тотально цитируем и издаваем многотысячными тиражами. Он давно живет в Иерусалиме, наведываясь в Россию с концертами, но ни на секунду, кажется, не теряя связи с этой страной, непередаваемому своеобразию которой он посвятил десятки четверостишей. Среди прочих, например, это: «Ворует власть, ворует челядь, вор любит вора укорять, в Россию можно смело верить, но ей опасно доверять».
Первое, что хотела вас спросить, вот что такое остроумие и откуда оно берется? Это наследственное, географическое, национальное. Что это?
Ну, я думаю, что это некий божий дар, который человеку идет либо на пользу, либо во вред. Очень часто во вред. Я даже не знаю, вот мне, например, когда вы позвали меня на эту программу, то мне пришла в голову очень остроумная параллель. Так. Дело в том, что программа называется «Культ личности», а у меня культом личности в квартире в Иерусалиме называется «Уборная». Потому что там повешены мои афиши за много лет. Ага. И вы знаете, я их так ловко повесил, что когда вы садитесь на унитаз, то вы непосредственно со мной сюда встречаетесь глазами. И это замечательно. И это настоящий культ личности. Мне это показалось...
Продумаем изменение декорации.
Да-да-да. Ну, так что я вам на этот теоретический вопрос не отвечу. Вы знаете, еще по одной причине. На него не ответили... Не ответил ни один из мыслителей древности,
средневеков.
Никто это не понимает и не знает, но это, безусловно, такая вот штука замечательная.
Ну вот, все-таки развивая тему наследственности. Ну вот, с бабушкой Любой, этой знаменитой, с ее «лучше я немного подожду поезда, чем он меня ждать не будет»,
да,
все понятно с чувством юмора. А папа и мама... Шутите,
ну, мама была всегда в таком ужасе за старшего сына моего, за старшего своего сына, моего старшего брата, из-за меня. Ага. Но потом старший брат стал академиком. Он, вы знаете, знаменитая личность. Но в каждой семье должен быть приличный человек. У нас это мой старший брат. Он, вы знаете, пробурил ведь самую глубокую в мире скважину, 12 километров.
На Кольском полуострове, да?
Да, да, и отдал на это дело 35 лет жизни. Сейчас башня эта разрушена, а сама скважина – это просто такая дыра, прикрытая железкой. Нет денег на науку.
Ничего себе.
Все
и
кончилось.
Она просто
все
бездействует?
Все кончилось. 35 лет труда тысяч людей. Все полностью исчерпано, кончилось и все. Я думаю, что брат от этого так быстро и умер. Ну вот. А теперь о маме. Мама очень беспокоилась за брата. Брат был очень вольный и свободный человек. Как он так появился в семье инженера, не знаю, испуганного навсегда. Брат из школы исключали. Он в 8 классе на выпускной вечер привел районную потаскушку. Он хороший был человек. Очень свободно жил.
И потом, я хотел спросить о его чувстве юмора, но, видимо, там все в порядке было.
Все было в порядке, абсолютно совсем. Но вы знаете ведь, что интересно, он эти 12 километров пробурил на отечественном оборудовании. Вот что потрясающе. Это же фантастика. Там 500 заводов
работало.
Километр
за два, по-моему,
да,
можно считать.
Да, да, совершенно точно. Это о брате. Папа был в ужасе от нашего подрастания. Поэтому мы белые вороны, так сказать. Вот.
О, было бы двое.
Да. А бабушка, действительно, бабушка мне очень хорошо говорила. Она говорила: Гаренька, каждое твое слово лишнее.
Игорь, очень грандиозно.
Так что, черт его знает.
Еще у меня один по вашим родственным связям вопрос. Вы действительно в родстве с человеком, который удавил папа Гапона?
Вы знаете, Пинхас Ротенберг действительно, так сказать, его повесил. Вернее, его повесили рабочие с завода, потому что он им сказал, что он уговаривал, Гапон уговаривал Ротенберга сотрудничать с охранкой и обещал им это доказать. Они сказали, что если не докажешь, мы повесим тебя.
Ого.
Да. Так что это не он, а эти вот рабочие, которые слышали, что он сотрудничает с охранкой. Что касается родственных связей, то, понимаете, я об этом знаю только от своей бабушки, которая была его двоюродной сестрой.
От той самой бабушки.
От той самой, да, от Любовь Моисеевны. И я это проверить не могу, потому что промежуточные связи оборвались. Это было какое-то местечко в Полтавщине.
Но великий ведь человек был, его вклад в восстановление Израиля огромный.
Огромный был, безусловно. Электричество.
Электрификация всего Израиля. Да. Это
а потом, вы знаете, у Пинхаса Ротенберга была одна идея, которая не состоялась, естественно. Он был помощником верховного комиссара Петрограда. И он пришел к Керенскому и сказал летом 17-го года. И сказал, в ближайшее время Россия зальется кровью. Большевики возьмут власть. Лето, повторяю, 17-го года. Есть один выход. Дайте мне мандат, и ничего не будет. Я повешу Ленина и Троцкого. Керенский пришел в ужас. Мандат ему не был дан. Но какова сила провидения, согласитесь.
Да. То есть он был очень мудрым человеком. Смотрел человек в корень, что называется.
Да, очень был мудрым человеком. Потом жил в Израиле много лет. Он был хороший человек, и я бы за честь почел быть действительно его родственником, но, к сожалению, доказать это не могу, только слова бабушки.
Ну, а его, в свою очередь, от 1937 года спас отъезд в Палестину.
Ну, что он уехал, конечно, конечно. Огромное количество людей спасло, что они
уехали. И в этом тоже проявилась его мудрость и правительский дар.
Ну, иначе он бы здесь сидел еще задолго до. Потому что он СССР был. Ну, с СССРами все покончили.
Все покончено, знаю, на судьбе собственного деда. Да, да, история, однако. Как, и как все действительно в истории завязано? И опять, как же завязана история России и Израиля? Какими они переплетены?
Конечно, первый президент, огромное количество наших руководителей, израильских руководителей, очень талантливых людей, они из Белоруссии, с Украины, из России, да.
Конечно.
Ну, очень уж много было евреев здесь, ничего не поделаешь.
Да, и вот и при этом как-то, несмотря на весь этот и антисемитизм государственный, и черту оседлости, но как-то эти евреи, тем не менее, как личности, формировались, раз из них такие великие люди.
О чем вы говорите? О чем вы говорите? Конечно, конечно.
Как-то не ограничивались там шитьем сапог и прочее.
Бабушка Капицы, академика того старшего, мать Капицы, вернее, она уже была старушкой глубокой. Она сказала замечательные слова. Она сказала, русские люди принесли так много бед еврейскому народу, что русские люди не должны обижаться, что евреи сделали у них революцию.
Грандиозно, я не знал.
Да, это подлинная фраза, да.
Замечательно, замечательно. Игорь Иванович, ну а теперь к стихам. А, как говорится, откуда стихи есть пошли? И вот эта вот форма такого четверостишия, краткого афористического, как быстро она появилась, опять же, откуда?
Вы знаете, откуда все берется, я понятия не имею. А стихи я писал очень давно, чуть ли не с 10 класса. Очень много написал длинных лирических стихов.
То есть все-таки
огромное количество.
Традиции.
Они все были одного содержания. Я укорял женщин за неотзывчивость. Вот. Потом я их все утопил в помойном ведре. Пьесу я там же утопил. Я много писал, я графоман. А на четверостишие я вышел, вы знаете, чисто случайно. Я обнаружил, что на русских пьянках длинный стишок не прочтешь, а четверостишие терпят. Я стал писать четверостишие.
Я думал, какой-нибудь Омар Хайям, Хоку...
Нет, нет, я Омара Хайяма не читал к тому времени. Я, вы знаете, сошел с ума, потому что вы наверняка меня спросите, кто учитель и так далее. Я когда-то, учась в институте, сошел с ума, прочитав Сашу Черного. От счастья просто, что вот можно так смотреть на мир. Так что в этом смысле я эпигон, безусловно. Вот. А Я еще четверостишие начал писать, вы знаете, точно помню, где-нибудь году в 64-м, а в 65-м мы их довольно много писали с товарищем, потому что у меня жена лежала на сохранении, ожидая дочку, 50 лет назад это было, и мы тетрадочные такие листки с товарищем вешали ей на стену. Поэтому я первые четверостишие называл «Дадзебао», ну, как поэзия, лозунги больших букв. Один даже помню, я уже тогда классическими строчками пользовался. Да. «Моя жена не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня, но я ложусь печально мимо, поскольку ей нельзя меня». Вот такие стихи я писал, и как-то они автоматически перешли в четверостишие.
Замечательно, замечательно. А кого еще вот из поэзии, из поэтов любите, без относительно к влиянию?
Заболоцкого не люблю, а обожаю. Просто вот Заболоцкого, особенно «Столбцы», конечно.
Ну, да.
Ранние, им еще не редактирование. Очень Заболоцкого люблю. А еще был такой поэт, вы знаете, его никто практически не знает, хотя его переиздали. Он эмигрировал году, наверное, 21-22, Дон Аминадо.
Дон Аминадо.
Он писал четверостишие, и я когда-то его читал с наслаждением. Ну вот, а из... Ну, к Пастернаку, к Мандельштаму я отношусь с почтением, которое любовь исключает практически, да, должен признаться. А люблю, очень люблю. Ну, Лермонтова я уже не буду говорить, Блок я уже, это ясно, так сказать, все само собой. Ну, вот Сашу Черного, пожалуй, он снова и снова всплывает в памяти. Потому что, вы знаете, очень, как бы сказать... занимательная штука, и я завидую ему, очень вообще завистливый очень человек. Вот этому взгляду на мир, это очень трудно. Вот так смотреть на мир спокойно, это самое.
Ну да, ну да. Что еще вы завистливый человек? Вы не производите впечатление завистливого человека,
я
тем
очень
более
тщательно.
При такой
удачливой
судьбе.
Я это очень тщательно скрываю. Ну, я завидую не власти, не деньгам, не новой жене, не новой машине. Я завидую четверостишием. Я завидую удаче на том поле, на котором мог сыграть я.
А приходилось когда-нибудь что-нибудь подтыривать, что называется?
Ой, непрерывно. Что же, я непрерывно ворую.
Нет, ну я не про струйку дыма, это очевидно как бы. Но
во-первых,
так чего-то...
а нет, я не о цитировании, я тоже ворую. Вы знаете, я ворую мысли, которые не договорил автор. Только вот он назвал, а у меня это, так сказать, это оказывается замечательная мысль, замечательный ход. А потом... Знаете, Мольер говорил, я беру свое в ответ на упреки в этой части. Он говорил, я беру свое всюду, где его нахожу. Поэтому я не ворую целиком там стих или это самое. Но мысли, идеи довольно часто, довольно часто. Я вам просто приведу простой пример. Здесь, в Москве, живет очень талантливый автор афоризмов, один из самых талантливых сегодня авторов афоризмов, Борис Крутиер. Я у Бориса раз пять крал идеи. Я ему даже говорил, я у тебя украл. Он говорит, ничего, я еще сочиню.
А у вас воруют?
Чудовищно. Чудовищно просто, да. Я не говорю, да, ну, в общем, очень не буду. Это самое.
Вас это огорчает или вы видите не в этом какой-то признак?
Да на здоровье, я опять сочиню. На здоровье, господи. Просто припишет мне свои стишки. Вы знаете, это же кошмар.
Но... Что может быть большим признаком славы?
Это не слава, это я полезен в употреблении. Знаете, я получал записки не от одного мужика, уже 5 таких было записок. Они благодарили меня за тот успех у девок, который они обрели благодаря чтению моих стишков. Ну, говорили, что это
говорили, что их, да?
Да, и очень их успешно соблазняли.
А представляю, ну, предполагаю, сколько всяких открыток таких поздравительных было отправлено,
ну, это на здоровье,
с вашими стишками.
Да, это на здоровье. Ну, вы знаете, иногда я завидую этим людям. Вот в Америке есть ежегодный фестиваль под Филадельфией, там собираются барды, и как-то меня туда пригласили. Первый раз я там в жизни был. И какой-то завсегдатай мне говорит, Игорь Иванович, а вы же в прошлом году были. Я говорю, да нет, я первый раз здесь. Понимаете, в прошлом году здесь по аллейкам, а там парк такой, палатки. Ходил мужик и девок отлавливал. Говорил, здравствуйте, я Игорь Губерман, с удовольствием почитал бы вам ваши стихи. Как я ему позавидовал.
Ну, то есть это уже просто превращается в такую профессию. Замечательно.
Да, да, профессия.
Двойник Губермана, как тут по Арбату одно время. Сейчас что-то я их не вижу, ходили все эти двойники.
Да-да-да.
Брежнева, Ленина фотографировались, с ними фотографировались. Замечательно. Скажите мне, а вот как рождается четверостишие? Оно сразу рождается или оно как-то долго шлифуется в голове, во рту?
Очень по-разному. Угу. Вы знаете, бывает неделю мучаешься над подходящим словом или ничего не получается, а бывает просто мгновенно. Я могу привести даже пример, который меня самого изумил. Так. Знаете, у меня есть товарищ, он очень талантливый переводчик. И мы с ним разговаривали по телефону. А он такой культурный человек, интеллигентный. И поэтому он меня в разговоре спросил, что у тебя сейчас лежит на столе. Ну, вот в смысле, что ты пишешь. Я продолжал с ним разговаривать. И вдруг к концу разговора, через 3 минуты, ощутил, что я знаю стишок. Угу. Ответ. Откуда он взялся, я не знаю, из печени, из почек. Стишок был такой. «Теперь живу я, старый жит, весьма сутула, и на столе моем лежит анализ стула». Вот. Так что бывает просто автоматически, а бывает очень долго и тяжко. Не хочу преувеличивать. На самом деле это удовольствие.
Ну, понятно. Скажи мне, а где лучше писалось? В Советском Союзе или в Израиле?
Нет, то же самое, но просто я состарился, поэтому гораздо больше пишу печальных стишков. А там в Союзе писались очень веселые, потому что, ну, безумно смешно было все.
Все-таки пищи для стихов советская жизнь давала необычайно много.
И сейчас Россия дает безумное количество пищи, да, для смеха.
По-моему, только этим и занимается.
Для смеха нет, для смеха и для ужаса.
Да, конечно, я и говорю. Я и говорю, для такого, так сказать, переживания творческого, стихотворного или прозаического, там, смехового.
Да просто человеческого, Ваденька, потому что в такое время мы наблюдаем чудовищно.
О времени мы обязательно поговорим, затронув его.
Хорошо.
По возможности деликатно, но поговорим деликатно, потому что я слышал как-то в одном из ваших интервью, вы сказали, что я все-таки я иностранец, и я не
это
могу...
еще раз сегодня обязательно повторю, мне пристойно политкорректность, да.
Хорошо, замечательно. Скажите мне, а в такой, так сказать, в прозаической, в бытовой жизни вы много острите и считаете ли себя нужным? И считали нужным, так сказать, все время шутить?
Ну, когда-то я шутил непрерывно, и много от этого имел неприятностей. А сейчас уже нет, вы знаете, я уже в семейной жизни деспот, мучитель, зануда, хмурый, угрюмый человек. И все больше от этого начинаю походить на юмориста.
Совершенно не верится, что вы хмурый и угрюмый человек. Да?
Жена у всех мужчин это утверждает.
Ну, она шутит.
Ей виднее.
Она шутит. К вопросу о поэзии и уже в таком биографическом плане. Вы действительно причастны к открытию Бродского для читающей публики?
Сукой быть, и я к свободе не видать, да. Вы знаете, я был в командировке в инженерной, а в это время Саша Гинзбург уже великий, на мой взгляд, человек и очень недооцененный России. Когда-нибудь это будет.
Да,
он уже издавал журнал «Синтаксис», и уже первый номер я читал, а я как раз поехал в командировку, и я ходил по питерским поэтам, даже страшно сегодня называть их имена, потому что Соснора, Кушнер, Уфлинд, Горбовский, Бродский, и я действительно привез их стихи. И сказал, вот что Бродский, что вот просто гений, я первый был, это правда. Я не то чтобы этим горжусь, но это очень, очень забавно. А потом мне Наташа Гармонинская, мы сидели в гостях, и мне сказала, что она вот со многими поэтами питерскими, она с ними совсем была знакома, что они все были уверены, что я стукач. Вот приехал собирать компромат. И тем не менее все давали свои стишки.
Скажите мне, Игорь Иванович, а как судьба свела с Гинзбургом и вообще с диссидентским движением?
Да я не связан абсолютно с диссидентским движением. Я абсолютно никогда не был диссидентом. Я жил вольным человеком, за что и сел. И я общался с теми, с кем мне было интересно. А это были годы, когда общаться было очень интересно с теми, кто вел противозаконный, так сказать, образ жизни.
Но, тем не менее, в этом таком литературном кругу, литературных кругах в советское время вы вращались, любили ходить в ЦДЛ, нет?
Я обожал ходить в ЦДЛ, но меня туда не пускали. Я ни разу почти не был в ЦДЛ, да.
О чем вы говорите?
Но я не был членом Союза писателей.
Ну да.
Хотя уже было 2 книжки, уже можно было вступать. Но, понимаете, я брезгливый очень человек. Это такой вот болезнь, я не вступал в Союз писателей.
Брезгливости у вас есть замечательный Гарик. но я его не помню на память.
А я его вам прочту. Скажите, мне моя брезгливость дорога, но и руководящая давно. Даже чтобы плюнуть во врага, я не набираю в рот говно.
Замечательно. Замечательно. Нет, Вадим, вы упоминали, что вы были к тому времени автором двух книжек и прочее. Действительно, вы написали нескольких научно-популярного плана книжек.
Не, я еще романа 2,5 написал за советских писателей.
За других. Скажите, это все-таки это была такая вынужденная подёнщина или от этого какой-то ход к тем же Гарикам и к дальнейшей вашей стихотворной деятельности никакого, существует?
Никакого. Никакого хода не было. Просто, вы знаете, я графоман, очень хотел что-нибудь писать, а я стал сотрудничать с журналом «Знание силы» в молодости. Ага. Ну, в отделе силы, конечно, знаний мне всегда не хватало. Вот. И поэтому мне там порекомендовали. Мне товарищ один, Рома Подольный, покойный уже, он сказал, если хочешь про какую-нибудь тему узнать, пиши про нее книгу. Заодно и познаешь. Это очень хороший был, он сам был...
Ну, трудоемкий такой несколько путь.
Очень хороший. Я написал книжку о биологической кибернетике, потом написал книжку об исследовании мозга, потом написал биографию Бехтерева. Но у меня зарезанных только книжек 4 есть. Ого. Потому что, вы знаете, изо всех молодых сил я пытался хоть как-нибудь уколоть советскую власть. Конечно, ничего не получалось, книжки резали. Угу. У меня была книжка о психологии фашизма. Я даже Гитлером занимался, хотя не знал немецкий язык. Потом была... Ну, в общем, были книжки о психологии, потому что меня... Зарезанные. Потому что меня очень интересовало, как это вот так в советской России существует. Противоестественным образом.
Сохранились эти рукописи или нет? Или, в общем, их время ушло?
И время их не ушло, безусловно, потому что все знают гораздо больше. Да и не сохранились тоже, нет. Угу. Рукописи не горят, они тлеют, умирают в грязи, это все.
Так что, увы, в конечном счете горят. Переносно смысл слова «горят» при всей любви к Булгакову. Еще как горят.
Конечно.
Еще как горят.
Людей, которые умеют пристойно и даже блестяще рифмовать, довольно много. То есть много тех, кто умеет пристойно, и есть люди, которые рифмуют блестяще. Но в этом смысле Губерман не вполне уникален, скажем так. И даже есть люди, которые могут уместить мысль в четверостишие, законченную мысль, парадокс, уместить в четверостишие. Этот лаконизм – это отдельный божий дар. В «Любви и смерти», находя неисчерпаемую тему, я не плевал в портрет вождя, поскольку клал на всю систему. Это изложение философии в 4 строках. Но все-таки и это не самая главная уникальность Губермана. Самая главная его уникальность все-таки, я бы сказал, именно что человеческая. Он абсолютно свободный человек. Это право легко посылать на хуй, если это захотелось. Вставать и выходить. Однажды я увидел, как он это сделал впервые на моих глазах. И подвиг меня к повторению, потому что вслед за ним можно было встать и выйти. Сидишь, мучаешься, пошляк на сцене, негодяй, пошляк, оскорбительно. Ты на сцене, наше представление об интеллигентности, не привлекать внимания, да, вот наша такая советская интеллигентность. Губерман так посидел, сказал, вообще-то я могу и в рыло ему дать, но я, пожалуй, просто выйду. Встал и вышел. И какой ценой Губерману далась эта свобода, можно догадаться, прочтя его мемуары, его прогулки вокруг барака, по истории его жизни, заглянув в глаза на его тюремные фотографии, представить, что он прошел, прочитать его мемуары под углом, потому что мемуары скрашены дивной губермановской самоиронией и легкостью. Он не склонен рассказывать о своей жизни как о подвиге. Но тем не менее.
Ну, теперь хочу вас расспросить о такой темной стороне вашей биографии. Как так получилось, что оказались вы в местах не столь отдаленных? В 79-м году это произошло, да?
Да, да. Вы знаете, меня не могли не посадить. Это замечательно говорил мой папа. Вот когда он видел... Вот смотрите-ка. Вот когда он видел... Смотрите, он даже остроумный какой-то проявлял. Он когда видел, с кем я в 70-е годы выпиваю и дружу, ага. А это как раз были вот диссиденты, сионисты, он любил подойти к столу и сказать, «Гарик, тебя посадят раньше, чем ты этого захочешь». Вот. И поэтому меня не могли не посадить по разным причинам. Могли за стишки. Но здесь такая штука получилась, понимаете? Простите, я здесь должен произнести монолог. Mm-hmm. Я очень подружился с ребятами, евреи-отказники, ученые. Они придумали совершенно гениальный ход. Это Воронель, Асбель, Брауловский, математики, физики, которые сейчас живут в Израиле и живы еще, по счастью. Им отказали в выезде. Году в 73-м, 74-м и так далее. И они, чтобы мускулы умственные не завяли, они организовали семинар научный, на котором делали все доклады. Семинар среди научных работников всего мира приобрел такое звучание, что однажды приехало 6, по-моему, нобелевских лауреатов с понтом для участия в конференции Академии наук, а сидели у этих ребят. Очень талантливые ребята. И одновременно они выпускали журнал «Евреи в СССР», подпольный. Выпустили Воронеля, выпустили Асбеля, это главные редакторы и учредители журнала. И мой товарищ Виктор Брауловский, математик, стал главным редактором журнала «Евреи в СССР». И вот его уже решили посадить, потому что год шел 79-й. А мы в это время... В общем, меня два замечательно симпатичных ГБшника, совсем молодых, они меня пригласили, я даже знаю, кто навел, чтобы я посадил Виктора Брауловского. Угу. Вот я должен был написать на него психологическую характеристику и так далее. Ребята были настолько серьезные, что сказали: вы, Игорь Миронович, даже когда уедете в Израиль, мы вам поможем, сможем помочь. Я, конечно, отказался. Разговор был двух- или трехчасовой, довольно вежливый. А когда они предложили мне дать подписку о невыезде, я отказался. Я сказал, что я дикий болтун, я разболтаю это тут же, я не могу, а еще я пьющий. Так что совершенно не дам подписку. Очевиднее всего их карают за вот нарушение вот этого протокола. Потому что вот тут они озверели чудовищно. И сказали: Игорь Миронович, мы вас точно совершенно посадим, мы вас предупреждаем, потому что вы не можете оставаться живым свидетелем того, что нас можно послать оставаться на свободе. Вот так это было сказано. Слушай, буквально.
Подписка, вы оговорились, о неразглашении, наверное, да? Подписка о неразглашении вы должны были дать, Вы сказали о невыезде.
Извините, ради бога, я уже теперь... Извините, ради бога.
Скажите мне, а лагерь вас сильно изменил? Вы вышли из него другим человеком?
Понимаете, я и вошел в него, на самом деле, лагерником. Вы ведь забываете, что Советский Союз был огромным лагерем. Вы это знаете. Не хуже меня, как вы знаете. Кстати, он так и назывался. Мы просто не обращали на это внимания. Лагерь. Мир, социализм и труда. Мы знали цену и миру, и социализму, и труду. Вот. И поэтому мы все ужасные лагерники. Я вам хочу сказать, что то сегодняшнее государственное устройство, которое существует в России, оно лучше всего определяется лагерными выражениями. Это паханат. Есть паханы, есть приблотненные придурки, полное наплевательство на мужиков, это называют, это интеллигенция, рабочий, крестьянин, так сказать, народное население. Да. И вот это существование по понятиям, которые существуют в России, оно полностью сохраняет лагерь. И эта лагерная радиация, она не могла не сказаться, ведь сидели миллионы. И эта лагерная радиация на сегодняшней России чудовищно сказалась. Да. Поэтому я отвлекся от вашего вопроса. Простите, я вошел туда лагерником и вышел еще более усугубленным лагерником.
А сегодня это после стольких лет уже жизни за пределами лагеря, по ту сторону колючей проволоки, у вас осталось?
Я это все равно очень чувствую. Вы знаете, какая штука? Вот смотрите, у меня не прошла связанность с Россией. Это не только потому, что я пишу на русском языке. Я привязан очень к России. Но я жил здесь 52 года. Я не хочу употреблять слово «любовь», но это, конечно, вот что-то такого типа. Очень люблю Израиль. У меня душа, не разрываясь, привязана к обеим странам. Но за Израиль я все время испытываю страх и гордость. А за Россию я испытываю боль и стыд. Чисто как вот с лагерника к лагерному, к тем, кто еще сидит. Потому что то, что у вас сейчас здесь происходит, это чудовищно.
Это мы об этом сейчас поговорим, но скажите мне, и не было такого периода, когда бы вот чувства за Россию как-то сменились, это не была боль и стыд?
Были. Знаете, вот когда была перестройка в 85-87 году, но я эти 1.5-2 года писал стишки недоверчивые. У меня был такой стишок: я хмурыми глазами сторожила, взирая на весеннюю погоду, Россия столько рабства пережила, что выдержит и краткую свободу.
Ух ты.
Так оно и получилось.
Как в воду смотрел, к сожалению.
Но понимаете, мы ведь такие животные, люди, я имею в виду, мы такие животные, мы ведь все равно живем. Вот смотрите, ну вот сейчас я на тебя просто поражаюсь. Мы свидетели
Сейчас я говорю «мы», я когда приезжаю в Россию, я начинаю говорить «мы». Вот еще по привычке, да. Хотя это уже не «мы». Мы свидетели двух гигантских преступлений этих лет. Я говорю не о Беслане, не о Нардосте, не о Курске. Я говорю о том, что сейчас совершили два огромных, чудовищных преступления. Я говорю как человек, любящий Россию. Убийство Немцова и вторжение в Украину. Вот. И это сумасшедшая штука. Историки это будут обсуждать, и крик будет. А мы же все живем спокойно. Более того, среди наших друзей, приятелей находятся люди, которые счастливы от Крыма, которые рады вторжению этого в Украину. Я не забыл украинцам. Не думайте, пожалуйста, что я забыл украинцам чудовищную роль в уничтожении евреев. И раньше, и во время войны.
И погромы, да. И Бабий Яр, и все
да,
что угодно.
Да. Я не забыл. Но тем не менее, Украина на свободу ринулась. И вот вдруг такая штука. Больно, стыдно, очень страшно и нехорошо.
Я понимаю, что за всю Одессу трудно отвечать. Как в Израиле ваши знакомые, незнакомые относятся к этим событиям? Ведь тут
довольно
сыгрывает, наверное,
много.
Вот это вот в Израиле очень сильно, наверное, работает вся эта ложь насчет бандер-фашистов и все прочее. Или нет? Или, в общем, люди фильтруют?
Нет, насчет бандер-фашистов вряд ли работает, совсем не работает. Ну, во-первых, у многих пожилых, особенно евреев, накопились какие-то обиды на украинский народ.
Ну да.
Кто-то помнит войну, у кого-то еще имперские такие вот тенденции, поэтому радость по поводу того, что Крым наш, в Израиле довольно-таки
ах так,
вот сильно это, распространена. Ага. Советские люди, лагерный дух, он выветривается очень тяжело.
Угу.
Хотя при этом, можно быть, я бы что-то вспомнил, знаешь, что еще году в 70-е где-то годы я писал такой стишок, просто хочется патриотический стишок прочесть, будучи жителем Израиля. «Китайцы Россию захватят не скоро, но тут и взовьется наш пафос гражданский. В России достанет лесов и простора собраться евреям в отряд партизанский». Вот это вот то, что варится в голове у человека, оно очень отражает его. И я думаю, что сегодня вот точно так же чудовищная совершенно смесь, я бы ее назвал не гремучей, а дремучей смесью, в головах у огромного количества выходцев из России.
Ну, такой риторический вопрос, но для того, чтобы вы на него как-то риторически так нежно ответили. Израиль для вас стал такой второй родиной или первой?
Стал, безусловно. Я очень люблю Израиль, хотя пишу по-прежнему насмешливые стишки про эту страну, потому что, вы знаете, Израиль – великая страна.
А вот до вашей эмиграции, репатриации в Израиль, ваше еврейство играло для вас какую-то роль в сознании вашем? Это было для вас важно?
Нет. Вы знаете, в детстве меня били не столько за то, что я еврей, сколько за то, что я лез драться при слове «жид». Это, кстати, старший брат меня научил. Били.
Да.
Потом это все прошло, и, знаете, в самом начале 60-х годов во мне вдруг остро появилось ощущение, что я еврей. Не от какого-нибудь нажима, вот странным образом, химическим, физиологическим. Я, вы знаете, тогда так растерялся, что я написал большой цикл стихов. И, кстати, я их не выбросил, я их и сейчас печатаю. Я взял русскую классику, которую я очень люблю, и я ее населил евреями. Я перевел с русского «Белеет парус одинокий», «Тачанку». И поскольку цикл так назывался, переводы с русского. А так как все это было про евреев, то это
переводы еще в фигуральном смысле слова. Не на...
Нет, по-русски все,
да,
это
не
было.
Не на идиш,
конечно,
не на еврит в этом.
Нет, нет, нет. Про это было все чисто по-русски. Просто герои были евреями. Вот. И это еще назывался «Обгусевшие лебеди», этот цикл. И я его сейчас все время печатаю во всех книжках. Вот это было странное такое на меня обрушившееся. Да. Я не знаю, откуда это взялось. Значит, антисемиты правы. Значит, в каждом еврее живет вот этот химический еврей, который однажды оживает.
Скажите, а такая концентрация евреев вас не раздражает в Израиле? Вы понимаете, что я задаю какой-то
я
вопрос?
Понял,
иронический?
Да, нет, ну вообще иронический, имею... совершенно серьезно. Вы знаете, это я просто пытаюсь вспомнить стишок, что-то мы едем, и сердце разбитое, колочется в грудь, обмирая. Нет, это другой стишок. «Прости нас, Россия немытая, и здравствуй, небритый Израиль». Это был последний стишок, который я там написал. Короче, я не помню, но стишок был такой, что в Израиле жилось бы замечательно, когда в ней жара и евреи.
Но ведь действительно многих людей вот эта какая-то, так сказать, местечковость, такая она от Израиля отпугнула. Вот я помню, как в ту самую волну конца 80-х, начале 90-х много кто уехал, а потом люди вернулись. Тот же Царство Небесное Михаил Михайлович Казаков,
Миша Никулин, Казаков Валентин, замечательный актер. Миша Казаков вернулся не от местечковости. Миша Казаков вернулся от того, что слишком малое количество людей узнавало его на улице. Давайте говорить правду.
Он симпатичный человек. Для этого нарцисса это, конечно, да, была травма. Да.
Что касается местечковости, она немножко есть, была вернее. Угу. Ну, наверное, сейчас есть, потому что евреи, вот, так сказать, люди неисправимые. Но, тем не менее, вы знаете, вот великая страна и в этом смысле слова. Потому что, кроме технических всяких изобретений, вот сейчас, когда шла война, последняя война, вы знаете, такое количество, был призыв к населению помогать армии. И через, ну, буквально неделю, а если не через 5 дней, обратились с просьбой правительства или там командования прекратить помогать. Потому что шли грузовики. Вот я в магазине покупаю продукты, отдельно стоит огромная тележка, в которой каждый купит либо моющее средство, какое-нибудь мыло, одеколон, мочалку. Один мужик изобрел баню походную, бросил все свои дела к матери, приехал на передовую и стал мыть солдат. И вот это вот единство евреев, обратите внимание, от него слезы такие проливались у меня, во всяком случае, и внутренние. Угу. Это потрясающе трогательно, потрясающе.
Да, и потом, конечно, оказались страшными патриотами.
Невероятными. И берем это люди, которые в обыденной жизни тебе и шекель не уступят. Торговцы и все прочее.
Евреи.
Все забыли, да, евреи, в конце концов. Так что это все такое.
Скажите мне такую вещь. А Иерусалим для вас в первую очередь родина христианства или иудаизма?
Ну, смотрите, вы мне задаете теоретический вопрос, совершенно бессмысленный, и абсолютно. Я на него вам совершенно бессмысленно отвечу, что иудаизм родился раньше христианства.
Это да.
Это очень просто. Поэтому Иерусалим никакого отношения не имеет к исламу. Иерусалим никакого отношения не имеет к исламу, и в Коране ни разу не упомянут Иерусалим. И все это мифы собачье, что Мухаммед там был, это такой вот миф, что он там поднялся со скалы. Вот. И арабы там вообще мало жили. Очень.
Ну, это красиво считать, что Иерусалим родина трех религий аж, а не двух. Поэтому...
Ну, красиво, да, красиво, да. Для меня Иерусалим очень хороший город просто, в котором мне очень хорошо. Я на высокие темы, вот, типа вот вашего вопроса, понимаю. Я на них просто не задумываюсь. Просто не задумываюсь.
А практически возьмем, вот мы с вами беседуем накануне Песоха, да? Который как раз завтра.
Да-да.
А на следующей неделе, ну, а в ближайшее воскресенье католическая Пасха, а еще через неделю православная.
А еще я вам хочу напомнить, что через 9 дней память о Холокосте.
И память о Холокосте. Но все-таки я говорю вот об этих религиозных праздниках. Будете отмечать и православную Пасху, и Песах?
Буду отмечать абсолютно все религиозные обряды, где зачислена выпивка в обряд. Очень все просто. Если были бы мусульманские праздники, и можно было в них выпивать, я бы и в них тоже выпивал, невзирая на свое ужасное отношение к исламу сегодняшнему.
Ну, понятно. Но ведь все-таки, Игорь Мирович, все-таки Израиль не стал плавильным котлом, как Соединенные Штаты Америки, да?
Да не стали Соединенные Штаты Америки плавильным котлом. Сочинительство все это. И сами американцы уже это признали. И психологи, и социологи. Там стали от жития многолетнего. Там, ну, британцы, французы стали американцами. Часть испанцев небольшая стала американцами. Но все равно латиносы другие. У китайцев свои кварталы. Другое дело, что они все американцы.
Ну, да.
Они себя ощущают американцами, и это совершенно замечательно. И они все законопослушные, что ли, американцы, а плавильного котла нету, о чем
хорошо,
вы говорите.
Хорошо, но тем я все-таки хочу про Израиль спросить.
И евреи не стали американцами. Вы знаете, помните, Киссинджер сказал Гольде Меир, что я, во-первых, генеральный секретарь, или как он там называется, во-вторых...
Государственный секретарь.
Государственный секретарь, во-вторых, я... американец, только в-третьих, я еврей. На что, кстати, Голда Меир сказал, почитайте справа налево, как мы это делаем.
Грандиозно.
Огромное количество евреев стало американцами такими, да. И в этом смысле плавильный котел, ну, придуривается.
Придуривается, хорошо, придуривается. Но я к Израилю.
В Израиле плавильный котел не получился.
Не получился. И все-таки, и потому что там все-таки есть какая-то четкая такая, значит, стратификация. Да? Вот, евреи считаются по матери, то есть ваши дети,
нет,
условно
нет,
говоря.
Нет, нет, у нас другая совершенно. Вы знаете, у нас другое разделение. Смотрите-ка, у нас есть евреи из Йемена, из Ирана, восточные евреи. Вот, есть западные евреи, ашкеназим, вот восточные сефарды. Но восточные сефарды тоже друг от друга чудовищно отличаются. Чудовищно. И, например, выходец из Бухары презирает выходцев из Йемена, потому что они по-другому чуточку молятся. Потом у нас есть религиозные светские. Это чудовищный раскол.
Ну, конечно.
Чудовищный. Потом у нас есть эфиопы, наконец.
Ну, да.
Вот у нас в доме все живут представители, я в восьмиэтажной башне живу, у меня там квартира с женой. Есть почти все представители. Мы все здороваемся, все хорошо и так далее. Но мы абсолютно разные. Ну, согласитесь, что эфиопы и мы, это несколько разные.
Ну, конечно.
Да? Знаете, мне когда-то насчет плавильного котла в очень точном масштабе сказал один городской импресарио. У меня были гастроли в Америке, я приехал в город Денвер, и мы гуляли с импресарио днем по городу. Я говорю, какая публика меня ожидает? Он говорит, смотрите, говорит, если одет кое-как, безупречно вежлив и доброжелателен, это Питер, Москва, Киев. Если одет изумительно и очень надменный, то это Бобруйск или Семипалатинск. То есть даже в этом есть разница, понимаете? Угу. Так что тут, какой там плавильный котел?
Ну, я что хочу спросить. Для вас Израиль стал родиной. Второй, первый,
второй,
новый.
Да, безусловно. Второй. Еще одной, скажем
так. Израиль вас за своего держит?
А Израиль обо мне ничего не знает, по счастью. Вы знаете, только сейчас, правда, вышел сборник переводов на иврит моих стихов билингва. Иврит и русский. Но его покупают только русские. Так что когда-нибудь прочтут, наверное. Ну и хорошо. Ну прочтут, а может и не прочтут. Переводы хорошие.
Вы на иврите так и не заговорили? Или заговорили?
Нет. Ну, то есть я знаю там, как пройти, как доехать, но как дешевле на рынке. Но я с ужасом ожидаю ответа.
Это самое опасное, когда не знаешь язык, знаешь какие-то фразы.
Я
начинаю отвечать, что дальше делать неизвестно.
Я сформулировал очень просто. У меня с ивритом проблем нет. Проблема у тех, кто хочет со мной поговорить на иврите. Ну, я ощущаю себя дома.
Полностью дома. Вам не страшно за будущее Израиля?
Нет. За будущее России, вот как раз...
Ну, это был мой следующий
чудовищно,
вопрос.
Чудовищно, да, чудовищно страшно. И даже не хочется быть Кассандрой, потому что есть масса прогнозов, с которыми я согласен, черных. За будущее Израиля абсолютно. Израиль стоял, стоит и стоять, безусловно, будет. Невероятная держава, потому что невероятная. Такой больше в мире нет страны. Я ездил довольно много.
Вот этому вот мы не нашли с вами объяснение тому, что происходит с Россией. А вот этой вот стойкости, действительно, этой крохотной страны, окруженной просто не морем даже, а океаном врагов, у вас есть объяснение?
Ну, во-первых, еврейский талант. Давайте начнем с него. Хотя это, по-моему, не очень первое. Второе... Еврейская жестковыйность, жестоковыйность, это пишется по-разному. Смотрите, 2000 лет уже евреи ведут такой образ жизни, что не дай Господи никому. Выстояли. Все наши соплеменники, там разные, древний Египет, древняя Греция, древний Рим, а фараоны, где они все? Их просто нету. Евреи живы, и причем такие же, как они были раньше. Заносчивые, высокомерные, твердые, находчивые. Это все удивительная штука. Поэтому вот я за Израиль не беспокоюсь. И потом, вы знаете, у меня есть очень смешная надежда, иллюзионная абсолютно, и я это понимаю, и ничего не могу с собой поделать. У меня есть надежда, что количество полезных идиотов, количество вот этих кретинов, которые сегодня мешают Израилю жить, что их количество уменьшится. У меня есть очень слабые тому подтверждения. То есть здесь, то там появляются статьи западных или выступлений западных политиков, дипломатов, журналистов о том, что же мы делаем.
где объективно, так сказать, обсуждается роль Израиля в сегодняшней жизни. И вот мне все кажется, ну, это идиотизм старости очевидно, что человек что поумнеет. Я, вы знаете, я умом понимаю, что нет, этого не случится, если за столько тысяч лет не поумнело или столетий. Ну, что все-таки что-то произойдет, мне кажется, вот хочется, во всяком случае, думать, потому что иначе очень страшно за внуков и за детей. А внуков у меня много. 6, вернее, внучек и 2 внука.
6 внуков, будь здоров, сколько?
А евреи, уезжая, начинают размножаться с дикой скоростью.
Но все-таки, опять же, размножаясь, они больше ценят, как известно, мужчин, чем женщин.
Поэтому я так и говорю, что внучек-то 6, да. Знаете, был замечательный анекдот. Одного еврея спросили, что бы он больше хотел, 5 дочек или 1 000 000 денег. Он говорит, я бы хотел 5 дочек. Он говорит, почему? Он говорит, сейчас у меня их 10.
Замечательно. Замечательно. У меня напоследок несколько таких легкомысленных совершенно вопросов. Читая, опять же, ваш мемуар, я поражался такому рабельзианскому количеству выпивки, которое вы способны были воспринять. Эта способность сохранилась?
Это чисто рабельзианское преувеличение.
Преувеличение все-таки.
Я пью с удовольствием, пью каждый день уже много лет и с удовольствием. Но я, так сказать, не алкоголик. Я пью немного, на самом деле.
Что вы предпочитаете?
Я виски уже много лет пью. Виски с наслаждением, удовольствием, вкусом и пользой.
Вкратце, потому что вопрос предполагает такой, наверное, очень развернутый в вашем случае ответ. Что такое для вас русский мат? Почему вы так его цените?
Вы знаете, я его ценю, и я не люблю слово «мат». В нем есть что-то ругательное, да. Что-то осудительное, да. Вот. Понимаете, я его ценю в неформальную лексику как абсолютно неотъемлемую часть великого, могучего, правдивого и свободного. Смотрите, если бы не было неформальной лексики, у нас бы не было Венечки Ерофеева. У нас бы не было Юза Лешковского. У нас бы не было, ну, уже не буду перечислять, Дина Рубина, в частности. Огромное количество людей его использует. Понимаете, очень много использует его спекулятивно. Вот. И та неформальная лексика без вкуса, без способностей, чтобы потрафить общим веянием. Понимаете, та неформальная лексика, которую используют литераторы, которую используют интеллигенты, это совсем не та неформальная лексика, которую использует 13-летний Вася, который в подворотне курит подобранный окурок, чтобы показать девочке Лизе, что он уже половозрелый. Это разные. Это не та лексика, которую использует грузчик. Лексика, которую использует грузчик, это, вы знаете, к известной ошибке Карла Маркса. Или Энгельс это сказал, что религия – это вздох угнетенной твари.
Маркс – опиум для народа, кажется.
Это другое.
Это другое, да. Это я не знаю эту реплику.
Вздох угнетенной твари. Он был совершенно неправ. Вздох угнетенной твари – это неформальная лексика. Отсюда такое распространение в России, конечно. Конечно. Но с другой стороны…
А помогает, вы считаете?
Очень. Могу вам привести очень простой пример. Со мной в камере в Волоколамской тюрьме сидел очень симпатичный мужик, который сидел по неправильному обвинению. И он мучился очень от этого. Он был вор, хулиган, все такое. Но в этот раз его посадили незаконно. И он раз в 40 минут, приблизительно, иногда в 50, он вскипал от этой боли, ненависти, злобы, обиды. И тогда он вскакивал со шконки, подходил к дверям, стучал в нее. Ну, не слышно, ему надзиратель был не нужен. И говорил, у скоты ебаные. И как будто пар выпускал. И он тихо, спокойно возвращался на свои нары. Я много таких случаев видел. Поэтому неформальная лексика – это очень нужная в языке вещь. И просто идиоты, причем бесполезные идиоты, те, кто пытаются ее искоренить. Это бессмысленно.
Я вас понял.
Тем более, что они сами искоренители. Матерятся чудовищно, это я знаю точно, да.
Но некрасиво, я думаю.
Бездарно.
Бездарно, здесь как все, что они делают.
Бездарно,
Да, замечательно. Ну, напоследок я не могу вас не попросить, не знаю, как вы отнесетесь к моей просьбе, почитать.
У меня рояль в кустах есть, да.
Все заготовлено.
Сейчас я достану.
Потому что, ну как же, не закончить встречу с вами, Гариками.
Я, вы знаете, наизусть почти ничего не помню.
А вот это интересно, почему?
Вы знаете, я даже выступаю на концертах, и у меня написаны стишки. Я, по первой строчке я восстанавливаю стишок.
Ага,
а наизусть плохо. Я думаю, что это старческое просто. Это очень же просто, батенька. Смотрите, восьмой десяток вот-вот.
Простите, тогда я вас еще одну вещь спрошу. Вы чувствуете себя старым человеком или не старым?
Я себя чувствую дураком средних лет. Вот это вот абсолютно честно.
Замечательно.
Ну, я почитаю что-нибудь, да?
Да.
«Мы в любви к познанию едины. Этот путь томителен и долог. В наши сокровенные глубины лезет и психолог, и проктолог. Печать печали перламутром туманит лица людей, не смогших сегодня утром опохмелиться. Усердие, серьезность и практичность – такие свойства духа непросты. Такую выдающуюся личность я лично обхожу за три версты. Сомнения меня одолевают. Они уже давно во мне крепчали. Ведь если в небесах не наливают, то праведники там полны печали. Ремеслами ставится труд, славится труд. Все строится выше и краше. А голуби срали и срут на все достижения наши. Просветов мало. Но во мраке любой эпохи и поры повсюду в гору лезут раки, мечтая свистнуть нам с горы. Творцу, как ярко творческой натуре, присущи свои нравные капризы. Отсюда на земле цунами, фюрер и дикие российские сюрпризы». Еще?
Да, давай.
Ну, потом выбросьте. «Когда-то стаи дикарей, гуманность не нажив, еще не знали, кто еврей, и ели всех чужих. У науки множество затей и невероятные изыски. Скоро и зачать себе детей сможет человек по переписке. А годы нас изрядно подкосили. Недавно я узнал о факте жутком. На старости от умственных усилий бывают неприятности с желудком. Пришел я к горестному мнению от наблюдений многих лет. Вся сволочь склонна к единению, а все порядочные нет. Нам солнце обаятельно лучится, нам на душе теплее от него. А Ленин заповедал нам учиться, но не сказал, чему и у кого. Меняется в мире любая погода, и день превращается в ночь. В российские двери стучится свобода, и все достучаться не в мочь». Хватит, наверное.
Замечательный финал.
Извините за
многословие. Замечательного разговора. Да уж. Спасибо, спасибо, Игорь.
Спасибо вам.
Просто
спасибо, что позвали.
Замечательный час я провел с вами. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Знаменитый автор «Бессмертных Гариков» Игорь Губерман удостоил сегодня нас своим визитом. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Коллекционирование – это непременная часть человеческой культуры. Это сохранение. Результатом коллекционирования являются музеи, являются выставки, являются библиотеки.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Коллекционеры и их психология».
Что касается этикеток от спичечных коробков, так их я собирал в лагере, где сидит, скажем, 30 человек, и где используется ограниченное количество спичек.
Я насобирал за 4 года 140 разных этикеток.
Я просто ученый, не сумасшедший человек. Я езжу за город, чтобы искать мох. Я просто собираю маленький кусочек каждого вида. Не килограммы, не тонны.
«Коллекционеры и их психология» сразу после новостей.
После выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, официальная юстиция и правозащита. Новое в законодательстве. Комментарии экспертов. Присоединяйтесь.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».